Благодарение Богу, что мы имеем сегодня общение в Его присутствии. Мы, как баптисты, читаем Слово Божие. Я хотел бы предложить немножко необычный текст, братья и сестры, из книги «Бытие», 32 глава, с 24 стиха. «Бытие» 32, 24. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему: отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Яков. И сказал: отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Интересный текст. Кто из нас боролся с Богом? Интересный текст. Если мы посмотрим на Якова, то несколькими такими красками, если можно его обрисовать портрет штрихами, то Яков – это хитрец, имя его такое. Он хитрый, приспособленец. И вся его жизнь – это поиски благословений. Он старался добыть Божье благословение любыми путями, какими только возможно. И обманывал, и покупал, и взятку давал, чтобы получать ему благословение. Интересный человек, который прожил свою жизнь в обмане, по крайней мере, первую часть жизни, но Бог его избрал патриархом, родоначальником народа израильского. Наверное, многие его потомки в него-то и пошли сегодня, если мы смотрим. Но на самом деле человек этот был достаточно хитрый. Или, как бы сказали некоторые люди сегодня дипломатично, предусмотрительный. Он предусматривал многие вещи. Как получить благословение, как размножить скот, его вот эти манипуляции с прутьями эсеовыми, со скотом, водопоем. Знаете, интересно. Я вот смотрю на него и думаю, чего на жизнь Якова, чего здесь больше? Его такой предусмотрительности или благословения Божьего? Что в нем было на самом деле? Что это в жизни Якова? Кто он такой был? Не всегда понятно, где это Божий промысел, а где это его хитрость. У нас сестра одна старица говорила, я, говорит, всю жизнь живу и не могу уразуметь отличие хитрости от мудрости. Яков был хитрый. В чем же его причина? Почему Господь избрал его патриархом? Он был достаточно интересный такой человек, неординарная личность Яков. Но Господь его зачислил в свою школу и работал над ним до тех пор, пока он не предстает, уже другой совсем образ. Он предстает перед фараоном, когда Иосиф представляет отца своего. И фараон склоняется перед ним, и Яков его благословляет. Смотрите, какой путь он прошел. Вот он уже, выпускной класс. Вот тот образец Божьей любви, вот тот памятник, над которым работал Бог, отсекая от него все лишнее. Когда мы посмотрим на Якова, мы поймем, что в его жизни много было лишнего. И в его отношениях с братом, и в отношении с отцом, в отношении с Лаваном, с детьми потом. Бог над ним работал, как опытный скульптор, убирая из его образа все лишнее. И вот этот интересный такой сюжет, пример, когда Яков идет навстречу с братом своим, и, вы знаете, так вот предусмотрительно, он отправляет одно стадо сначала вперед, второе, потом одних детей, одну жену, вторую жену отправил, а потом остался один. И вот Бог пришел к нему в виде какого-то ангела, наверное, и боролся над ним, и чувствует, что не одолевает его, и повредил состав бедра. Я занимался когда-то в молодости, в юности самбо, дзюдо. Я понимаю, что Бог перешел на болевой. И так ему прижал ногу, что аж вывернул сустав бедра, вывернул, повредил. Я когда самой смерти хромал, вспоминая вот этот поединок, вот эту схватку с Богом. На самом деле некто, кто был с ним, этот образ, этот ангел, который с ним боролся, утром говорит: ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Знаете, четыре примера библейских хочу привести сегодня, чтобы посмотреть, кто предстоит перед нами, кто борется с нами, кто этот некто через, во всех этих обстоятельствах. Второй пример – это пример Иова. Интересный пример Божьего праведника. Наверное, это самая древняя книга, написанная в Библии. И если мы посмотрим на жизнь Иова, то беды пришли в жизнь праведника. Беды. Ветер, который поднял крышу дома, и она упала на всех его десятерых детей и погубила их. Эти совияне, которые пришли, убили пастухов и захватили его стада. Этот огонь, который попалил овец. И вот эти все беды в его жизнь приходят, и мы думаем, кто же это за этим всем стоит? Сатана его поразил лютой проказой, что он сел и шкребет себя этим черепицей. Кто за этим всеми бедами Иова стоял? Вопрос. Вас можно отвечать с места, да? Спасибо. Сатана. Да, на самом деле сатана. Это первый ответ, который приходит нам на память. Но если мы начнем дальше читать. А кто натравил сатану на Иова? Кто натравил? Он стоит перед ним. Натравил. Сначала натравил, а потом разрешил. Смотрите, пришел сатана на планерку перед Богом. Планерка такая. У него был доступ туда. Он говорит, откуда ты пришел? Да, говорит, обошел всю землю. А говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого на земле, как он. Представляете, это как перед быком красной тряпкой помахать. Он берет примером Иова и перед ним машет. И говорит, такого, как он, нет. Сатана, нет такого, как он. Бог знал, что у сатаны будет такая реакция? Он же все знает. Он и сатану просчитывает на все ходы вперед. Он знал, что это пример Иова вызовет у сатаны такой ответ, реакцию. Знал ли Бог об этом? Знал. Как сказал один брат, Бог никому, говорит, хвосты не заносит. Бог действует наперед. Он знал, что сатана так отреагирует. Знал. Он знал, что это вызовет такую реакцию сатаны. Потому что пример Иова был костью в горле у сатаны. И потом сатана начал работать. То на самом деле сатана вредил Иову в этом, в этом, в этом. А потом говорит, дальше, говорит, не крепкий орешек его попался. Он опять Богу приходит, оградил ты его кругом, а вот коснись плоти его. Бог говорит, хорошо, подпускает его ближе. И сатана поразил его лютой проказой. На самом деле, если мы посмотрим внимательно, то Бог спровоцировал сатану, зная его реакцию. И вы знаете, первое дело, как бы первые люди бы сказали, наверное, первая реакция, это сатана все действует, сатана виноват. Но если мы внимательно присмотримся, мы поймем, что Бог стоит за всем этим. Что Бог натравил сатану, если так можно сказать, возбудил сатану. Он допустил, ограничил пределы, которые работать сатана мог. Что сатана мог сделать, что не мог. И вы знаете, и потом Иов восклицает такие слова. И отвечал Иов 42, 1 стих. И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Ты все можешь. И когда у него сатана все забрал, он что жене сказал? Господь дал, Господь взял, да будет имя его благословенно. И он смотрел чуть дальше, и он видел, кто стоит за совиянами. Он видел, кто стоит за этими погодными катаклизмами, которые возбудили ветер. Он знал, кто стоит за сатаной там дальше. Он знал, что это Бог работает над Иовом. В конце я хочу задать у вас, по примеру Иова, вопрос, немножко крамольный. Сатана служит ли Богу? Подумайте на досуге. Служит ли сатана Богу? Вот в случае с Иовом мы видим, что он служит ему, сам того не понимая. Как говорят люди, Бог его использует в темную. Сатана ли распинал Христа, возбуждал людей, чтобы распяли Христа там на Голгофе? Сатана же. Он радовался. Но потом, когда-то до него дошло, что он висит, и тогда уже мнение сатаны, людей, которые в его власти были, говорит, сойди со креста, если ты сын Божий. Смотрите, то он хотел его туда пригвоздить, а потом понял, что это ему в голову будет туда. Он говорит, сойди. Вы знаете, на самом деле, это для размышления мысли, это не утверждение, чтобы вы поразмышляли дома в течение недели, может быть, и когда вот Иов помолился Богу и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих и дал Господь Иову больше того, что он имел прежде. Только я не знаю, жену он тоже ему дал новую, или та старая покаялась. Мнение богословов расходится на эту тему. Но все-таки мы смотрим, что борьба, которая была в жизни Иова, кто стоял за всем этим? За всеми этими событиями, там даже дальше за сатаной, кто стоял? Бог работал с Иовом. Для какой-то цели. Может быть, для того, чтобы нам показать. Может быть, для того, чтобы многие миллионы праведников увидели, что есть смысл страдания праведника. Что люди страдают не только за свои грехи. Есть другие причины страданий. Третий пример, дорогие братья и сестры. Это пример пророка Ионы. Мне нравится вообще этот пророк. Мне нравится вообще Божий выбор. Я думаю, что у Бога есть юмор. Если он Иону записал во пророки. Непослушный пророк. Такой интересный пророк. Пророк, который не хотел выполнять волю Божию, хотя внятно и четко ее услышал и понимал. Он знал, что ему надо идти в Ниневию и проповедовать там, но он никак не хотел, чтобы ниневитяне покаялись. Он прекрасно знал, что это враги народа израильского. Они были очень жестоки. И он согласился умереть сам, погибнуть в этой буре, лишь бы благая весть не дошла до Ниневии, и лишь бы Ниневия не покаялась, и они погибли. Он хотел этого как истинный националист. Ну, может, патриот там. Националист истребляет других, а патриот отдает свою жизнь за свою родину. В этом, наверное, одно из отличий. И он, как патриот своей страны, не захотел идти проповедовать. У него были свои планы, свои мысли. Вот когда он отправился на корабле «Фарсис», плывет, буря. Каждый корабельщик молится своему Богу, выбрасывает вещи. А что делает Иона? Он спустился в трюм. Почему туда поглубже? Почему? Там качает меньше. Когда корабль качает, там все меньше всего качает на дне. Он в трюме спит. Он прекрасно знает, что это Бог воздвиг бурю. И когда они молились, бросили жребий, жребий пал на Иону, он говорит, если вы меня выбросите, для вас все утихнет. Он знал, что Бог стоит за этой бурей. Он знал, что за всеми обстоятельствами стоит Бог, который воздвиг эту бурю. Он знал, кто борется с ним. И прекрасно знал. И Иона прекрасно понимал, что Господь сегодня его противник. Он с ним борется. Четвертый пример. Это пример интересного, еще одного интересного Божьего пророка. Звали его Валаам. Которого наняли для того, чтобы он проклял народ израильский. А он взойдет, посмотрит и не проклинает. Взойдет, но потом все-таки корысть победила в его жизни. Он сел на ослицу и поехал, чтобы все-таки, может быть, найти какой-то повод проклясть народ Божий. И вот числа 22-32 написано, описывает нам, как Валаам двигается в сторону этой горы, этого места, с которого он мог бы проклясть или, наоборот, благословить народ Божий. И вот ослица увидела ангела Божьего и пытается свернуть. Он ее направляет, она опять пытается свернуть. Он ее опять направляет, потом она его вообще зажала в узкое место и прижала его ногу, идти не может. А он стал ее бить. И ослица проговаривает ему человеческим голосом, что ты бьешь меня? Уже третий раз. Он вообще ничуть не удивляется. Вообще ничуть не удивляется. Говорит, если бы был меч, я бы тебя вообще зарубил бы тут. А тут говорит ангел ему, говорит, и сказал ему ангел, за что ты бил, 22-32, за что ты бил ослицу вот уже три раза? Я вышел воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. Ангел передает ему голос Божий, что это не ослица виновата. Это не этот виноградник, не эта стена, нет, это Бог стоял перед ним. И в образе ангела останавливал его от неправильного действия, на неправильном пути. Вы знаете, иногда у нас есть в жизни препятствия. И мы думаем, эти пробки, эти какие-то люди нам мешают, еще что-то. А иногда это Божий ангел показывает нам, дает какие-то знаки. И он тут говорит Валааму: «Я вышел перед тобой, чтобы воспрепятствовать тебе». Знаете, дорогие друзья, вот эти хотя бы просто четыре примера. Они нас учат, что в нашей жизни происходят многие события, которые надо рассматривать с точки зрения все-таки существования Бога, что Бог все-таки есть. И видеть за нашими противниками, видеть того, кто стоит за всем этим. За нашими противниками видеть не только сатану, а смотреть еще дальше и видеть того, кто попускает злым людям вредить нам в нашей жизни. Кто стоит за всеми неприятностями? Кто стоит там дальше за всеми бедами, за всеми процессами в нашей жизни? Кто стоит за всем этим? И какая цель у того, кто за всем этим ведает? Чтобы научиться, первый вывод, который хотелось бы сделать, чтобы мы научились видеть того, кто стоит за всеми трудностями, страданиями, видеть всемогущего Бога за Савиянами, за ослицами, за противниками нашими, за нашими врагами, видеть Бога, который стоит там дальше и допускает этих людей для какой-то своей цели. Второй момент, чтобы мы научились благодарить Бога за Его работу в нашей жизни, чтобы мы научились Бога благодарить за те трудности, которые есть у нас, научились Его благодарить за те непонятные изменения в нашей жизни, ибо такова была Его воля. И, знаете, Бог работает над нами, шлифуя, обтесывая нас для того, чтобы мы были теми, какими мы должны быть. Пару лет назад, наверное, мы были в Израиле с группой паломников наших верующих, и спустились в подземелье около Стены Плача. Там есть особый такой ход. Спускаешься по ступеням метров на 20 или даже на 40 вниз. И там есть в основании остались камни из основания Иерусалимской стены. Вот той камни. Глыбы, которые, ну, которым не одна тысяча лет уложены. Я проход так выкопанный, лампочки горят. И у меня даже есть видео с телефона. Вполне там четко видно. Я иду и снимаю вдоль этой стены. И экскурсовод рассказывает: посмотрите, какие камни. Минимальная там его длина там 4 метра, есть 7 метров. Длина одного камня 4 метра на 4. Их вытесывали далеко в каменоломнях, привозили и ставили на место. Я когда-то работал в инструментальном цеху на заводе и фрезеровщиком работал. Я знаю, что такое десятый. Я на ощупь определяю десятые доли миллиметра. Ну вот зазор вот этот. Или ступеньки эти... Глаз натренирован, знаю, как пользоваться всеми измерительными инструментами. Но я вот смотрел на эти камни и думал: слушайте, как они вытесывали вот это прилегание? На расстоянии там 4 метра или 7 метров камни не имеют зазора, уложены без цемента, один на одно. И лезвие тонкого ножа канцелярского нельзя вставить между ними, настолько плотно. Как им удавалось... Вот эти грани, угол 90 градусов. Мы иногда делаем на станке 90 градусов, и угольники у нас, и разные приборы. А не получается угол вот 90 градусов, ну никак. Десятые доли миллиметра, а все-таки они уходят. А в нашем деле это было много. А там умудрялись они делать. И при строительстве храма Соломонова не было слышно тесла, долота, молотка. Все обтесывалось там, где-то далеко в каменоломнях, и в постройке храма укладывались уже готовые камни. И вот апостол Петр, наверное, почитал, посмотрел и написал 1 Петра 2:5. «И вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Бог нам приготовил место в Царстве Небесном. Здесь, на земле, Он обтесывает нас, убирая все лишнее. А инструменты бывают всякие разные. Я как фрезеровщик знаю, что чтобы обработать такую болванку металлическую, которая весит там 100, бывает 200 килограмм, надо приложить большие усилия. Специальные инструменты, специальные фрезы, и твердосплавные фрезы с охлаждающей жидкостью, с воздухом, который стружку бы эту выдувало. И чем крепче металл, тем тверже инструмент нужен. Мы с вами, бывает, крепкие орешки, не хотим избавляться от наших привязанностей, грехов, от зависти, от склочности нашей. Богу приходится применять инструменты в нашей жизни. Он подпускает достаточно сильные инструменты в нашей жизни. Мы думаем, что это сатана вот этих людей науськал, которые воюют с нами. Возможно, да, но там дальше стоит некто, кто борется с нами, желая преобразовывать нас в свой образ. И третий вывод, братья и сестры, научиться меняться, согласиться меняться, согласиться поддаваться Богу, Его инструментам. И чем раньше мы это сделаем, чем раньше мы изменимся, тем дешевле нам это обойдется. Чем больше мы будем упираться, тем труднее нам будет идти против вражна, как у того же самого Савла. Трудно тебе идти против вражна. Недавно, в понедельник, недельку назад, мы посетили одну сестричку, ей под 90 лет, но у нее такой твердый характер. Я говорю: Клавдия Алексеевна, вам уже жить осталось, может быть, не так уже и много. Может быть, она не получит следующий паспорт. Но характер у нее настолько твердый, что ее родные дочки с ней не могут ужиться. Она не способна, не готова выслушать пресвитера, который говорит ей, где ей надо меняться. Бог много инструментов применял в ее жизни. И будет, наверное, еще, любя ее, применять особые инструменты. Михаил Булгаков, такой писатель был когда-то, написал, мастер Маргарита, написал интересное произведение «Собачье сердце». Может, кто-то читал когда-то, может, только кино смотрел. Там есть такой профессор Преображенский, который со своим доктором Барменталем поймали шарика одного, дворняжку, и решили сделать вот такой эксперимент. В общем, что делает этот Булгаков? Он описывает революцию реальную. Что делает революция? Как она меняет внешность людей? Вот они этого Шарикова, они, в общем, из собаки они сделали человека. Но натура у него осталась собачья. И фамилия у него была Шариков. Он и кожанку одел, и ходил с этими, с коммунистами, с социалистами там на разные собрания, их демонстрации. Но натура у него осталась та собачья. Он приходит однажды и говорит, спрашивает у него профессор: чего тебе так воняет, какой-то псиной, каким-то... Говорит: мы котов ловили. Ловили. Душили. Он уже в кожанке ходит, а натура осталась та псиная. Вы знаете, любая революция, она может поменять строй. Может название страны поменять. Президента может поменять. Но натура остается та же самая. Как ловили они этих котов, так будут и ловить. Как душили, так будут душить. Бог только может поменять. Вот какой инструмент нам дал Бог, более сильный, более могущественный, чтобы мы Словом Божьим меняли. Другой русский писатель Достоевский, Федор Михайлович Достоевский, он устами своего старца Зосимы как-то сказал, говорит: гибель народу без Слова Божьего, гибель народу. Не от революции, нет еще от каких-то действий, нет. Без Слова Божьего. Вот какой инструмент великий и могущественный дал нам Господь, чтобы через Духа Святого, через проповедь Евангелия, молитву менять людей, меняясь самим сначала. Поэтому, дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились. Помолились и попросили: Господи, научи меня видеть за всеми обстоятельствами в жизни, кто стоит. Научи меня видеть Тебя и Твою работу во мне, что Ты хочешь во мне добиться, чтобы мы научились благодарить Бога за все вот эти процессы, которые происходят в нашей жизни, лично в жизни каждого из нас, и чтобы мы, наконец, начали меняться, преображаться в Божий образ, чтобы мы не просто пели: «Господь, Ты живи во мне, я в Тебе», а чтобы на самом деле образ Божий отобразился в нашей душе. Чудное озеро Генисарецкое, чистой кристальной водой. Ты отражала Христа Назарецкого, весь его облик святой. Интересный псалом. Не часто его поют, но вот этот образ, он должен отразиться Христа в нас. И да поможет нам Господь, чтобы мы изменились. Чтобы мы вошли в те Божьи стандарты, в те Божьи рамки, и попали в то место, которое Господь нам приготовил. Потому что Бог здесь над нами работает для того, чтобы мы заняли приготовленное место там. Аминь. Помолимся.